Откройте Екклесиаста, первую главу. Хороший вопрос, о котором сейчас только что Игорь Борисович говорил. Очень часто получается таким образом в нашей жизни, что мы иногда почему-то начинаем доверять больше своему разуму, а иногда, наоборот, мы хотим отключить разум и просто поверить или довериться каким-то чувствам. Но мы перестаем уповать на Слово Божье, мы перестаем доверять Ему. У летчиков, у них в самолете есть такой прибор, называется авиагоризонт. И этот прибор, он предназначен для того, чтобы... Он показывает продольную и поперечный угол наклона самолета. Когда летчик летит, и он видит горизонт, когда он видит землю, он, в принципе, не нужен, они не пользуются им, и так все видно, он, летчик доверяет своему мозжечку. Но когда он летит в облаках, в тучах, тогда, когда особенно болтанка какая-то происходит, и самолет бросает, то координация нарушается у летчика, и от этого никуда не деться. И он может лететь вот так вот, с креном, а будет думать, что летит прямо. Из-за этого может случиться авария. Поэтому есть этот прибор. Он на него смотрит, он точно показывает. Он не зависит от туч. Его не обманешь. Он понимает, а я не могу сейчас верить своим чувствам. Я должен довериться вот этому прибору. Вот так же в нашей жизни очень часто бывает. Мы хотим довериться своим чувствам. Но надо больше доверять Богу, надо больше доверять Писанию. Откройте, пожалуйста, Екклесиаста, первую главу. Вместе с вами прочитаем с 12 стиха по 18 и начнем размышлять об этом. «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». С самого рождения, друзья мои, когда только маленький человечек появляется на белый свет, он начинает познавать этот мир. Чем больше он растет, он начинает его познавать, он начинает воспринимать его. Он познавал сначала в животике у мамы, потом родился, он понимает, что такое холодно, тепло, свет, когда он хочет кушать, он понимает, когда подрастает, когда ему становится больно. И чем больше мы, или чем выше он становится, или чем старше он становится, тем больше он познает, как устроен этот мир. И от этого мы не можем убежать. Наоборот, мы используем с самого рождения свой разум для того, чтобы устроить свою жизнь. Маленькие дети как устраивают свою жизнь? Им холодно или им голодно, они кричат. Большие дети, которым по 30, по 40 лет, им холодно и голодно, они идут на работу. Но они у нас есть свой разум, мы включаем его и пользуемся им для того, чтобы устроить свою жизнь. И это правильно. Это правильно, и его не надо отключать. Как только вы отключите разум, это совсем будет плохо. Но с разумом не все так просто. Наш разум может сыграть с нами злую шутку. И очень часто мы... устраивая эту жизнь, мы используем вот это знание, которое мы приобретаем в жизни в процессе того, что просто мы растем физически, нам лет больше становится, и у нас опыт приобретается. Мы используем этот разум и свою мудрость для того, чтобы достигать своей цели. Цель наша одна – быть счастливыми. У всех цель, у любого человека цель – это быть счастливым. Она по-разному достигается через разные средства, но цель по сути своей одна. Если ты бизнесмен, что ты должен знать рынок, как устроен? И ты в этом должен копить знания. Если ты электрик, ты должен знать, что значит 220 вольт, что значит переменный ток, что значит 380, а что если 10 тысяч вольт? И там разные понятия и разные понимания. И если ты этого не знаешь, тебя, например, может просто убить. Если ты бизнесмен и каких-то вещей не знаешь, то ты прогоришь. Так всегда мы копим эти знания. Даже для того, чтобы проповедовать, мы копим эти знания. Ну вот мы собираем их. Мы изучаем Писание, мы можем читать разные богословские книжки, какие-то комментарии. Мы собираем их для того, чтобы каких-то целей может достигать в своей жизни. Но в этом мире, друзья мои, в этом мире, этот, помните, я в прошлый раз говорил, этот мир под солнцем. И этот мир, мир суеты. Помните, что только в Иисусе Христе у нас есть надежда. Он сказал в Матфея 11 главе, 28 стихе, «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Это очень, в очень интересном контексте слова Христа эти сказаны, потому что контекстом к этому является вопрос Иоанна Крестителя, который сидит в тюрьме. Ты ли тот, который должен прийти? Иоанн не понимает, если я провозглашаю Мессию, и вот он Мессия, и у Иоанна, Иоанн-то понимал, кто Христос, почему я в тюрьме сижу? У него вопрос, почему я страдаю, если ты Христос, если ты царь? Друзья мои, это мир под солнцем. И Христос как раз-таки говорит, вот в этом контексте, в мире, где есть много боли, где есть много слез, где много страданий, где много печали. Он говорит, придите ко мне. Что мы делаем в своей жизни? Мы наоборот. Мы используем свой разум и свою мудрость для того, чтобы получить это счастье без Христа. Зачастую даже верующие так живут. На словах мы вот сюда пришли в воскресенье, попели, послушали, поговорили. А на деле оказывается, что в течение недели человек не живет Христом. На деле оказывается, что он включает здесь свои серые клеточки и говорит Писание или Библия Библией, а у меня есть мое понимание, как нужно достигнуть этого счастья, как нужно достигнуть счастья, как нужно обрести смысл в этой жизни. Он использует свою мудрость. Смотрите, мы не можем мудрость совсем выключить. И в то же самое время мы должны правильно и осторожно ею пользоваться. Только или сегодня, когда мы будем разбирать этот отрывок с вами, я хотел бы помочь вам научиться, вот живя в этом мире под солнцем и используя свою человеческую мудрость, заметьте, человеческую, нашу человеческую мудрость, приходить ко Христу за помощью. Вот используя нашу мудрость, вы много, я наверняка думаю, читали в Писании о том, что есть человеческая мудрость и Божья мудрость. Мы поговорим об этом. Но сегодня, я сегодня большую часть времени буду уделять нашей человеческой мудрости. Как сделать так, чтобы к ним, как, с помощью нее приходить ко Христу за помощью? Потому что обычно мы пользуемся ей совершенно неправильно. Мы пользуемся ею для того, чтобы достигать своей цели. Здоровье. Да, что там еще нам надо? Деньги, что там, ну, в общем, как бы, тут можно на пальцах перечислить, и все, и кончится желание, в общем-то. Не такой широкий кругозор у нас в этом вопросе. Не так много нам надо. Просто нужно все время больше. И все. А на самом деле там то, что надо, нам не так уж этого и много. Я хочу вам сказать, что, смотрите, только познавая Христа, опять смотрите слово познавая. То есть опять мы включаем свои серые клеточки, мы включаем свой разум. Только познавая Иисуса Христа, человек может обрести смысл и радость жизни. И вот к этому мы сегодня с вами придем. Я хочу вам предложить таких три шага на пути к началу богопознания. Конечно, вы можете, знаете, сказать, что «ну я и так познаю Бога». Зачем? Ну, я верующий человек. Я вам скажу, даже если вы верующий человек, часто мы что делаем? Мы сворачиваем со своего пути, вернее, с Божьего пути, на свои пути, и нам нужно возвращаться. И этот принцип поможет вам тоже, я думаю, я надеюсь. По крайней мере, когда я пользуюсь им в своей жизни, он помогает мне. Я вам приведу один пример, что о том, что необходимо мудростью пользоваться и мудростью пользоваться правильно. Необходима мудрость, которая помогла бы нам не просто найти смысл жизни здесь, на земле, я имею в виду автономно от Бога, а как раз-таки мудрость, которая нам помогает находить смысл жизни во Христе, в Боге. Помните Раваам, сын Соломона? Он однажды не принял совет от своих старших товарищей, когда отец его умер. И он сказал: ничего подобного, налоги не снижаем, и мой мизинец толще, чем у отца Соломона бедро его. Он не воспользовался, он подумал, что его мудрость, что он выше, чем Соломон. Он элементарного не заметил в своей жизни. Элементарного. Конечно, он лишился большую часть своего царства, и 10 колен он потерял. Итак, друзья мои, наша мудрость помогает искать нам радость и смысл жизни в Боге. Или как нам наша мудрость помогает искать нам радость и смысл в жизни в Боге? Вот три шага мы должны с вами сделать. Первый шаг. Начните использовать мудрость по назначению. То есть исследуйте мир под солнцем. Посмотрите на 12 и 13 стихи. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под солнцем, под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Бог дал нам занятие исследовать и испытывать то, что делается под небом. Он не дал вам разум просто для того, чтобы строить планы, как украсть. Он не дал вам разум для того, чтобы строить планы, как обмануть кого-то. Он не дал вам разум для того, чтобы просто устроить свою жизнь. Он дал вам этот разум для того, чтобы вы исследовали этот мир. Иногда мы как, знаете, как лошади иногда. Все тут закрыто, мы ничего не видим. Мы просто смотрим себе под ноги и не хотим дальше смотреть. Но Бог дает нам для того, чтобы мы исследовали этот мир. Не забывайте, иногда верующие, я не хочу сказать, что мы не должны быть узколобами. Мы должны быть узколобами в том плане, что Писание и только Писание, только Христос, только благодатью, только верой. Мы такие. Но для людей, смотрите, Соломон пишет не для верующих, не просто для верующих людей. Он пишет для большого или для широкого круга читателей. И он говорит им, всем этим людям: исследуйте этот мир, посмотрите на него. Посмотрите, этот человек был царем, он имел полноту власти. Он, когда он исследовал, он-то начинает свое исследование здесь. Или он начинает, так сказать, свои выкладки выдавать после своего исследования. После того, как он сказал в самом начале: я все испроверил, все суета, сует, все пар. Все ничего не стоит, все очень зыбкое. И здесь он начинает раскладывать вот свои выкладки, которые он, или приходить к тем выводам и помогать нам, приходить к его выводам, которые он сделал. У него было море возможностей, он был царем. Это размах возможностей. Мы видим, что он мог пользоваться, и знаем, что он мог пользоваться как ресурсами от Бога, мудростью, так мог пользоваться и ресурсами своей страны. Но заметьте, что в 13 стихе он говорит: «Я предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Он видит в этом божественную задачу для него. Он понимает, что исследовать – это значит смотреть внутрь или вглубь этого мира. Испытывать – это значит обозревать и обходить этот мир. Он хочет заглянуть в разные уголки. Заметьте, это исследование, он не обязательно все попробовал. Не обязательно пробовать наркотики, чтобы понять, что это плохо. Достаточно просто исследовать, пойти посмотреть на этих людей, как долго они живут, чем они заканчивают свою жизнь, в каких страданиях и в каких мучениях. Не обязательно это делать. Да, он много что попробовал, но он много что смотрел. Он смотрел на мир. Он смотрел на разные сферы, он мог смотреть от политики, которую он вел. Это масштаб его он мог смотреть на политику межгосударственную до жизни простых людей, и он исследует ее. Смотрите, сфера его исследования, он говорит, под небом. Он как раз намекает здесь, начинает намекать нам на Божье господство. Это вот перспектива, с которой Соломон исследует мир. Это перспектива Божьего господства над этим миром. Он иногда, он меняет свои перспективы в своей книге, и он говорит под солнцем. И тогда, когда он говорит, это под солнцем, мы понимаем, это мир вот просто в горизонтали. Он как бы отключает или говорит, или показывает людям, какой мир, вот он, мы видим своими глазами. Но здесь он включает и говорит, он смотрит перспективу под небом. Он как бы он говорит, я смотрю теперь на жизнь так, как она на самом деле, полностью. То есть понимаю, что Бог господствует над этой жизнью. И он говорит о том, что это тяжелое занятие, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Вот это Божья цель. Божья цель, чтобы мы в этом упражнялись, друзья. Мы должны понимать, как устроен этот мир. Для этого он дал нам разум. Познавать этот мир, на самом деле, занятие очень обременяющее, и оно очень смиряющее. И Бог сделал это для того, чтобы поставить нас на свое место, чтобы мы не строили себе вавилонских башен, чтобы мы, исследуя этот мир, приходили к определенным заключениям и становились кроткими перед ним и смиренными. Началом нашего исследования – это начало нашей жизни. Как только мы родились, правда, мы начинаем его исследовать. Как только ты начинаешь жить, как только ты начинаешь жить в этом мире, ты начинаешь исследовать этот мир. В прошлый раз мы много говорили с вами о том, что этот мир сломан, и я хотел бы, чтобы вы еще раз услышали и, может быть, еще раз поразмышляли об этом, о том, что значит сломанный мир. Сравните два мира до грехопадения и после грехопадения. Смотрите, если вы в мире до грехопадения не было боли и печали, Адам знал, что его ждет завтра в его отношениях с женой. Он и не собирался разводиться, наверное, с ней. Он и не думал о таком. А сегодня люди женятся, и они не знают, что у них будет через год. 30 лет – это очень много по сегодняшним меркам. Это очень много. 30 лет совместной жизни, друзья мои, это очень много. Вот такой мир под солнцем. Ты не понимаешь, что ждет тебя завтра. Может быть, ты и хотел сохранить брак, но твой муж или жена изменили тебе, и ты не можешь ничего здесь сделать. Ты ходишь на работу, зарабатываешь деньги, а завтра дефолт. И ты вроде трудился во всей силе своей, а завтра дефолт. Этот мир, он не работает правильно, и все чувствуют, что что-то не так в этом мире. Мы вчера общались с одним хорошим человеком. Удивительно, люди не замечают, как они сами себе противоречат, но они очень хорошо видят, как устроен этот мир. Когда человеку я говорил о грехе, он сказал две вещи. Да-да, это было с ним. Он сделал два интересных наблюдения в этой жизни. Во-первых, он сказал, есть хорошие люди. То есть ты делаешь человеку добро, и оно этого добро возвращается. Есть такие люди. Буквально тут же он говорит, есть прям вот такие нехорошие люди, что ты от них получаешь наоборот. Ты делаешь ему добро, добро делаешь ему. И у тебя даже какая-то есть договоренность, и ты обратно получи. Они видят это. Они видят это несоответствие, что ты не понимаешь, что завтра будет. Экклесиаста в 11 главе, послушайте, в 5 стихе, Вот что Экклесиаст пишет. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной?» Внимательно. «Так не можешь знать дело Бога, которое делает все». И смотрите, что дальше. Послушайте, что он в этом контексте, что он говорит. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то, или другое равно хорошо будет. Он говорит, трудись и здесь, сажай ячмень, сажай картошку, сажай кукурузу, учи этот предмет, изучай, все пригодится тебе. Ты не знаешь планы Божьи, что Он делает на этой арене. Бог руководит этим всем. Недавно, буквально тоже с одним молодым юношей разговаривали, со школьником. Он говорит, это, кстати, не из нашей церкви, так что не гадайте, я учу только те предметы, которые я знаю, что мне пригодятся в жизни. Я ему текст этот цитирую и говорю, а как ты знаешь, что тебе пригодится? Откуда ты можешь знать, какая будет у тебя жизнь? Делай все, что ты можешь делать, пока можешь. Наши школьники, они же, не-не-не, мне там 3 предмета, дальше уже ничего не хочу делать. Мы такие же в своей жизни зачастую. Мы вырастаем, мы из этих же детей выросли. Делать минимум. Нам бы минимум, и все. А дальше хоть трава не расти. Нет, он говорит, трудись и здесь, и в этом направлении, и в этом дело. Если ты, например, бизнесом занимаешься, ты не знаешь, что у тебя получится. Мы смотрим на этот мир и осмысляем его. Не все это делают с одними и теми же предпосылками. Я имею в виду, не все размышляют о творении, что Бог его сотворил, о суде. Не все размышляют о вечности, об аде. Не все делают это, воспринимая это как волю Божью. Но, друзья мои, надо признаться и быть честными. В принципе, все приходят к одним и тем же выводам. Посмотрите на лица стариков. Морщины, которые вы видите у этих людей, это шрамы от познания этого мира. Почему они не такие веселые? Посмотрите на людей, которые пережили много стресса в своей жизни, много беды в своей жизни. Они не прыгают уже по лужайкам. Этот мир сделал отпечаток в их жизни. Маленькие дети нет, они еще радостные. Веселятся. Мне радостно, когда взрослые веселятся. Особенно, знаете, когда я вижу, что верующие хмурные все время. Я понимаю, что что-то не так в их жизни. Значит, радость от Христа не пришла к ним. Значит, этот мир душит их, и они не могут найти в нем свободы. Они не знают, где ее найти. Исследовать этот мир в конечном итоге – это занятие, которое не приносит удовлетворения. Потому что в конечном итоге мы задаем себе этот вопрос. Почему все не так? Почему все не так? Мы сталкиваемся в этом мире с его сломанностью, и Бог нас в этом положении смиряет. Псалом 31, 9 стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Псалом 31, 9 это. Римлянам 8, 28. Послушайте, это очень известный текст, который мы постоянно цитируем. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что все? Все хорошее? Или все плохое и хорошее? Все! Нам нужно научиться жить в этом мире. Цель Екклесиаста в этой книге – научить нас жить в этом мире под солнцем, в этом мире суеты, в этом мире страданий. И он говорит, включите свой мозг, включите эти серые клеточки и начните исследовать этот мир. Не замыкайтесь просто в себе, не живите просто таким образом, что вы смотрите просто под ноги в своей жизни. Он понимает, и он пишет об этом, что мир, что человек живет в этом мире, и он познает тяжелый труд. Здесь, друзья мои, с вами не небо еще. Здесь это земля. Мы часто мечтаем о том, что не может быть здесь, на земле, что может быть только на небе. Но Бог дает это занятие человеку, так же, как запрягают животные. Зачем мы запрягаем животное? Мы не мучаем, правда, его? Мы хотим его смирить. Зачем? Чтобы он шел туда, куда надо идти. Чтобы он, если нужно пахать, он пахал. Если нужно его в телегу запрести, эту лошадь или буйвола, это животное было в телеге. Так же Бог, Он дает нам тяжелые обстоятельства, чтобы смирить нас. Посмотрите на этот мир. Используйте свой разум и мудрость не для того, чтобы красть, убивать, обижать, мстить, не для того, чтобы просто искать наслаждение в этой жизни, но исследуйте этот мир, что вы уже практически, или, но исследуйте этот мир, что то, что вы уже или практически попробовали, или то, что вы могли попробовать, или то, что вы можете увидеть из жизни других людей, исследуйте его не с целью для того, чтобы смириться пред Богом. В этих тяжелых обстоятельствах нам легче смиряться перед Ним. А мы не хотим так жить. Всячески мы свой разум используем для того, чтобы вырваться из этих обстоятельств. Иногда даже согрешая. Если у вас хорошая жизнь, и сейчас вы там на гребне, очень хорошо. Не обязательно сейчас все пойти и это, все выбросить и идти нищенствовать. Нет. Живите. Но знаете, что когда-то вы можете оказаться в материальном плане и ниже, или в плане здоровья. Тяжелые обстоятельства Бог нам дает для того, чтобы мы смирялись пред Ним. Вспомните свои покаяния. Как вы приходили пред Богом, к Богу? Неужели вы просто от радости бежали к Ним? Что-то заставляло вас туда вести? Какая-то неудовлетворенность? Какая-то беда в вашей жизни? Что-то влекло вас туда? Исследуйте, значит, не живите бездумно, друзья мои. Не живите бездумно в этом мире, но делайте наблюдения. Перестаньте смотреть себе просто под ноги. Итак, друзья, мы идем с вами вот к точке, которая называется, что только познавая Иисуса Христа, человек может обрести смысл и радость жизни. И мы делаем три шажка. Три небольших шажка с помощью нашего разума. Первый – это использовать свою мудрость по назначению, то есть исследовать мир под солнцем. Второй шаг. После наблюдения, что у нас обычно? Ну-ка, герменевты наши, где? Толкование. Точно, вот точно, толкование. Нам нужно оценить результаты. Вот нам нужно истолковать, что мы наблюдали. 14-15 стих. Вот мы должны оценить результаты использования мудрости в исследовании мира под солнцем. Смотрите, мудрость мы хотим использовать для достижения счастья. Вопрос же стоит, а можем ли мы это сделать? Нам нужно оценить результаты, что мы наблюдали. 14-15 стихи. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Результат исследования, друзья мои, в конечном итоге у него есть две новости, как в Евангелии. Есть хорошая и плохая. Здесь у него все начинается по-другому, у него начинается все с хорошей. Он говорит, я видел все дела. По сути своей, это значит, что можно исследовать этот мир. Он поддается исследованию. Он поддается пониманию. Плохая новость. Все пар. И как Тимур Расулов говорит, гонка за ветром. Его перевод. Ну, очень хороший тоже перевод. Тоже можно так переводить. По сути своей, он говорит, исследовать можно. Постичь невозможно. Откройте 3.11 вместе со мной. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». То, что Бог делает здесь, мы не можем до конца понять. Мы можем понимать, мы можем быть в этом процессе, но мы не можем всего понять. 7.24, посмотрите. «Далеко то, что было и глубоко, кто постигнет его». 8.17. «Тогда я увидел все дела Божьи и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Друзья мои, невозможно постигнуть все закономерности в этом сломанном мире. Я вам приведу один пример. Наш бусик, Opel который. Вот он сломан, знаете, в каком смысле? Ты не знаешь, он заведется или нет. Вот ты не знаешь, на самом деле. Ты идешь, вот он ездит, и все это жужжит, и нормально. Но ты не знаешь, когда ты к нему идешь, он заведется сейчас у тебя или нет. То есть ты не понимаешь, какой будет результат. У тебя все есть, и бензин есть, там, и масло, и вот и ключ у тебя есть, и права у тебя, и документы. Все есть, и дверь открывается. Ты садишься, чик, он молчит. А в другой раз приходишь, садишься, чик, он заводится. И ты не понимаешь, какой результат у тебя. Вот ты когда к нему идешь, ты не знаешь, что будет с ним. Так же в этом мире, друзья мои. Когда мы живем, мы смотрим вперед в свою жизнь, мы не понимаем, а что будет там за поворотом в нашей жизни. И он говорит, я видел разные дела, я много что постигал, но я понимаю, он сказал, что этого всего постичь невозможно. Он говорит, почему все это суета? Почему все это пар? Помните, пар – это то, что легкое, незначительное, то, что не имеет особого веса или ценности. Смотрите, он делает в 15 стихе очень важное суждение такое. «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Кривое не может сделаться прямым. Давайте так, если я согну кусочек арматуры, братья есть покрепче меня, они же выпрямят. Значит, не об этом смысл. Правда? Какое кривое не может быть? Чье? Кто должен согнуть, чтобы это нельзя было выпрямить? Бог. Если Бог что-то сгибает, вы не можете это разогнуть обратно. И наоборот, если Он выпрямляет, вы не можете это согнуть. Если Он открывает двери, никто не закроет. И наоборот, если Он закрыл, вы ничего не можете сделать. Можете ли вы избавить этот мир от слез? Нет. Смотрите, он говорит, несуществующее в мире тоже нельзя в него привнести. То есть, чего нет, того нельзя считать. Я думал, какой же пример привести? Потом понял, а как привести пример того, чего нет? Я вспомнил, кстати, пример. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот как по-другому? Я не знаю, какой пример привести вот это. Если у вас получится, поделитесь, пожалуйста. Если вы в этом мире, используя свой разум, свою мудрость человеческую, не находите счастья, его здесь нет. Вы вот исследуете этот мир и понимаете, его здесь нет, этого счастья. И ваш разум никак не поможет от того, что у вас больше знаний, от того, что вы больше знаете. Что это значит, этот текст? Что вы не сможете, во-первых, выпрямить это согнутое Богом, и привнести сюда это счастье у вас не получится. Это безумная задача, глупая, которая не приведет к никакому результату. Первое Коринфянам 2.7. Послушайте, что Павел говорит об Иисусе Христе. «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властителей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Контекст этой главы 2 в 1 Коринфянам – это Христос. И именно о нем никто не слышал и не понимал, кто это. И именно им не приходило это на сердце, таким образом исправить этот мир через искупление. Но Богу пришло это на разум. Он это задумал. А человеку нет. Но мы пытаемся здесь найти это счастье свое. Роемся в это, как муравьи, потихонечку. Ничего не получается, друзья. Заметьте, нет еще такого самого счастливого человека. Покажите. И если он будет честен с вами, он вам много чего расскажет о своей тяжелой жизни. Пример гонки за ветром, тоже Осия 12.1. Написано, что Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Это значит, Бог говорит через пророка, ты Израиль, ты не верен сейчас мне, я посылаю на тебя суд. И иду, вот я посылаю на тебя народы, которые пленят тебя. Что они делали? Они пошли в Египет, заключили договор с ними, чтобы у них союз был, чтобы спастись от этого. И он говорит, это гонка за ветром у вас. Вы пытаетесь от меня избавиться с помощью тех, кого я когда-то наказал, тех, откуда когда-то вы выходили, и вы видели мою силу над этим народом. И вы пошли к ним за помощью против меня. Я посылаю на вас этих людей, и никто этого не исправит, никто не разогнет это. И вы будете страдать за свое неверие. Он говорит, то, что вы делаете, вот все эти ваши союзы, это гонка за ветром. Тогда, когда мы с помощью своей мудрости пытаемся найти счастье в этом мире, это гонка за ветром. Опять хочу сделать оговорочку. Это не значит, что мудрость надо или разум нужно отключать. Наоборот, смотрите, мы включаем ее. Мы исследуем. Мы оцениваем результаты. Мы смотрим на все это. У нас всегда включен разум. Пожалуйста, никогда его не отключайте. Потому что грех настолько грешен, что если вы разум отключите, ну, будете как поросята. Это мягко сказано. Управлять ветром невозможно. Друзья мои, вот эта гонка за ветром, тогда, когда мы используемся с нашим разумом для того, чтобы счастье найти, это гонка за ветром, но ветром управлять невозможно. Если даже ты его поймаешь, или, ну, представьте себе человека тоже, я прочитал у Тимура Расула в его книжке, человек уходит с очком, и он начинает бегать и ловить ветер. Ну, сразу он понимаешь, откуда ты сбежал с какой-то больнички. По-другому никак. Ну, я имею в виду взрослый. Ну, дети-то там за бабочками гоняются. А взрослый, вот как выглядит наша жизнь. Когда мы, пользуясь разумом, думаем, что он поможет нам достичь счастья и радости в этом мире. Даже если вы поймаете этот ветер, ну что с того? Ну что с того? Ну вот он у вас, ветер этот есть. И что? И никто не может сказать, а что с этого? Не знаю, что. Не знаю. Приковать не могу, сейчас улетит. Итак, друзья мои, мы включили форсаж своих серых клеточек для того, чтобы обрести смысл жизни и счастье в этом мире. Мы много узнали о том, какой этот мир. Мы много можем, как и Соломон, мы можем много исследовать. Мы можем сделать интересные выводы относительно этого мира. Какой эффект? Посмотрите на третий шаг. Посмотрите, помните опять же, что мы идем к очень важной точке, что только познавая Иисуса Христа, человек может обрести смысл и радость жизни. Но сейчас мы познаем этот мир. И вот третий шаг. Определите возможности мудрости в обретении счастья. Мы и начали использовать мудрость по своему предназначению, как Бог сказал, исследуйте этот мир. Мы оценили результаты и поняли, ничего не можем сделать с помощью своей мудрости. Эффект, друзья мои, очень важно, эффект. С 16 стиха. «Говорил я с сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Этот человек был, он говорит, я все свое сердце, я возвеличился, я приобрел много мудрости. Понимаете, он использовал, ну, это мы ездим на бензине, там, 1,1, там у братьев есть такие машины, 1,1, так, объем движка, и так медленно-медленно едет. Нет, у него мозг не такой был, он на всю, у него там сзади азотные какие-нибудь установки стояли, он очень мощно думал Соломон. И вот чего он достиг, друзья. Посмотрите, в конечном итоге эффект от его исследования. Он очень тщательно это делал. Он говорит, я предал сердце мое. То есть он не просто абы как. Знаете, как наши школьники ходят сегодня в школу. На первый урок не пойдем, на второй тоже нужно отдохнуть. Ну, пошли к третьему. Немножко что-нибудь поделаем. А самые отличники, я сегодня как-то слышал, это одна общая тетрадь на все предметы, знаете, и пошел в школу учиться. Нет, он говорит, я предал свое сердце. Максимум все, что можно было выжить из этого исследования, я выжил. Соломон, какой эффект? Разочаровывающий. Друзья мои, эффект разочаровывающий. Посмотрите на 17 стих, на вторую часть и на 18. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Эффект, который получил Соломон от исследования, хотя он с помощью него пытался стать счастливым и хотел обрести смысл жизни, был очень неожиданным для него. Мудрость должна была спасти его от суеты этого мира. Много знаний о том, как устроен этот мир, на самом деле не дали ему радости. Но что оно сделало? Оно увеличило в нем скорбь и печаль. Сравните вот наши, то, о чем я говорил, сравните лица стариков и лица маленьких детей. Как много, чем взрослее мы становимся, мы по-другому смотрим, наши взгляды по-другому. Как мы оцениваем о том, что человек растет? А ты смотришь на его взгляд, и ты понимаешь, о, много прожил человек. Как вас изменило то разделение, которое было в нашей церкви? Правда, вы много что узнали? Правда, вы много что поняли? Вы увидели какую-то сущность людей, одних, других? И эта боль остается всегда. Когда ты исследуешь этот мир под солнцем, эта боль остается в сердце. Четыре-один Екклесиаста. Смотрите, он говорит, я обратился и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, то есть посчитал их счастливыми, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение, то есть еще счастливее, их обоих, тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем. Познавая этот мир, мы будем познавать злые дела этого мира. Вы будете видеть их. Не обязательно во все нырять. Не пробуйте все, не надо. Не экспериментируйте, как Соломон во многом. Тоже Тимур Расулов пишет, мудрец сорвал маску с жизни под солнцем, обнажив ее злобный оскал. Даже находясь в царских хоромах в золотом шелке, Соломон страдал от осознания изученности мира людей и, осыпанный благословениями с ног до головы, был глубоко несчастен. Другой пример я вам приведу. Он чуть-чуть смешной, но, я думаю, поможет. Наши дети, те маленькие дети, которые еще дошкольного возраста, они тоже познают мир, правда? Мы выпускаем их во двор, и они гуляют. Они берут палочку и ковыряются во всем. И находят экскременты собачки. Какой результат? Когда ты ее расковыряешь, она пахнет. Что изучал такой эффект? Друзья мои, когда мы изучаем этот мир под солнцем, такой эффект. Такой эффект. Та боль, которая есть в этом мире, она приходит. Хорошо, что вы немножко улыбаетесь, а то совсем печальные стали. Эффект от мира познания, друзья мои, это боль и печаль, и скорбь, он говорит. Конец 18 стиха. Смотрите, он и говорит, кто умножает познание, умножает скорбь. Чем больше ты растешь. Как от этого избавиться, друзья мои? Как обрести радость на самом деле? Вот мы пришли к заключению, мы сделали три шага на пути к богопознанию. И вы спросите, ну а как ты нас привел? Куда? Где мы сейчас? Если итогом миропознания есть печаль и скорбь, потому что объект исследования – нечто печальное и скорбное, тогда, друзья мои, направьте все свои усилия, или они должны быть брошены у вас на познание что? Святого, безгрешного, любящего, святого Бога. И эффект будет другой. Каждый раз, когда вы пытаетесь окунуться в этот мир и желаешь, и хотите обрести в нем счастье. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, вам нужно развернуться на Голгофу, на его крест, на то, что он сделал для нас. По-другому вы не обретете это счастье. Воспользуйтесь его мудростью, друзья мои. Перестаньте искать счастье в этом мире, используя свою мудрость или используя ее мудрость, не пытайтесь достичь ее. Не получится ничего. Соломон понял, что эта жизнь очень уродлива. Он видел такой, какая она есть, без рекламы, как опять пишет Тимур Расул, без показухи, без прикрас, без макияжа, без Голливуда. Вот посмотрите на этот мир без Голливуда, какой он. Даже если вы все узнали в этом мире, ну что, это пар, это пар. Будет когда-то ваш последний вздох и последний выдох, и все. Помните Фому, когда он не верил Христу, Иоанна 20 глава с 27 стиха, и говорит Фоме Христос: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой, Бог мой». Хватило, правда, ума, видите? Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Не обязательно нам нужно все видеть, но нам нужно поверить Богу, довериться Христу, довериться вот этому прибору, который показывает горизонт в самолете. Это есть Писание, это есть Его Слово. Обратите внимание, что не удивляло Христа здесь на земле. Большие знания людей Его никогда не удивляли. Богословы Его не удивляли. Фарисеи, книжники, которые знали Писание, они не удивляли Его. Но что Его удивляло, когда Он веру находил? Луки 18, 7 и 8. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» написано. В Матфея 8, 10 Он говорит о том, что когда исцеляет у сотника Его слугу, Он говорит: «В Израиле не нашел я такой веры». Вот что Его удивило. Вера, друзья мои. Познавая в этот мир, друзья мои, смотря на него, исследуйте его со всей тщательностью, для того, чтобы вам не хотелось в нем искать счастье, для того, чтобы возвернуть свой взор на Голгофу каждый раз, когда вы уходите с нее. Когда мы полагаемся на наши знания, то это знание этого мира делает нас боязливыми. Конечно, боязливыми. А если завтра дефолт? А если завтра в магазинах кончатся... Вот представьте себе, если завтра в магазинах кончатся продукты, что делать? Понятно, что делать. Мешок риса, мешок гречки, мешок макарон, мешок сахара. Все надо домой купить. А представляете, если вы так жить будете, а если бы... Если все это случится. Я не говорю о разумном понимании или наблюдении того, что происходит, и жизни в этом мире. Тогда ты, когда ты понимаешь, что вот он, дефолт идет. Ну, кстати, мы с вами узнаем о том, что там доллар там вырос, а рубль упал. Ну, самые последние. Поверьте, мы уж, когда уже все кричат, все, мы уже, вы опоздали совсем. Но жить так невозможно. А если завтра что-то случится? А если здесь? А если в этой ситуации? А если вот в этой сфере? И мы пытаемся что сделать? Мы пытаемся себя обезопасить, и все. А приходит завтра, оно не случается. И зачем ты это бегал, суетился? Ты не понимаешь. Я не говорю, чтобы вы игнорировали явные угрозы. Но даже в этих угрозах доверяйте Богу. Что, кто у вас заберет? Даже если кто-то у вас жизнь вашу заберет, душу никто не отнимет. Христа никто не может у вас отнять. Понимаете, этот мир сломанная игрушка. И познавая его, нельзя найти в нем радость. Дайте своим детям сломанную, подарите своему ребенку сломанную игрушку. Растопчите ее и подарите ему ее. И посмотрите, сколько радости она ему принесет. Они удивятся: «Папа, ну как бы давай с батарейками, чтобы было, давай, чтобы там руль крутился, чтобы пищало, чтобы ехало, чтобы колесики крутились». «Сынок, ну нет, извини, без колесиков сегодня и без руля, и без батареек». Понимаете, мы живем в этом мире, мы хотим вот в такой игрушке найти радость и счастье, а этого невозможно. Поэтому, исследуя его, вы должны понять, это невозможно. Перестаньте там искать радость и наслаждение. Христос, друзья мои, никого из вас не обидел Христос, умерев на кресте. Он дает вам будущность, Он дает вам надежду, Он дает вам радость. Вот это Его мудрость, друзья мои. Когда мы исследуем на этот мир, мы видим, что Эта сломанная игрушка не приносит нам радость, но что говорит Писание? Колоссянам 1:19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Он о Христе говорит, «в Нем всякая полнота». Если вы хотите начерпать радости и счастья, бегите ко Христу. Вот оно где. Перестаньте искать это в мире, перестаньте искать это в заработной плате. Есть большая заработная плата, отлично. Есть маленькая, будьте довольны. Когда мы смотрим на этот мир под солнцем, у нас вот эти большие знания или вот это исследование, оно, в принципе, у людей вызывает три реакции. Первое – это гордость, надменность, когда ты исследовал, стал специалистом, профессионалом, много людей кинул, заработал и как бы отлично. Есть отчаяние и огорчение, когда тебя кинули специалисты, потому что у тебя не получилось. Друзья мои, есть третье. Когда ты понимаешь, что все это пар, ты приходишь к другой реакции, к смирению перед Богом. К смирению. Все, что делается здесь, Бог делает для того, чтобы смирить. Все содействует ко благу. Ко благу какому? Если вы прочитаете дальше, это Римлянам 8 главу с 29 и дальше стихи, вы увидите, что он говорит о том, чтобы мы были похожи на образ Иисуса Христа, наш характер. Наш характер, друзья мои. Мы позавчера на группе вспоминали, как Христос поступал. Просто вспомните Евангелие. Вспомните, как он поступал в определенных ситуациях. Он не лгал, не крал, он не лицемерил, он служил и служил таким образом, что он служил даже тем, кто был недостоин, казалось бы, по нашему взгляду. Иуде умыл ноги. Вот она, премудрость Божья. Вот куда ведет наш, вот куда должна привести нас наша мудрость. Не к поиску счастья с помощью нее, а к осознанию, простому осознанию. Моя мудрость мне счастья не принесет. Все, что я могу, прийти на Голгофу, прийти на крест, ко Христу Христову, прийти к Нему, и Он даст мне жизнь с избытком. Помните, кто поклонился Христу, когда Он родился? Волхвы. Вот человеческая, это премудрость человеческая была. Они, эти люди, с человеческой точки зрения, это премудрость Божья. И они приходят к младенцу Христу для того, чтобы поклониться. Вот куда должна привести ваша премудрость. Если вы хорошо исследуете этот мир, если вы поймете, как он устроен, если вы разочаруетесь в нем, она приведет вас ко Христу, потому что больше ничто не даст вам радости, надежду и счастья. Еще один пример. Понимаете, мы надеемся всегда, мы думаем, раз Бог мне дал ум, должен им пользоваться. И вот мы думаем, что мы можем им пользоваться в этом грешном мире и с помощью этого разума достигать счастья. Мы бежим, бежим, бежим. Соломон называет это суета-сует, пар. Это все бесполезно, это бестолку. И мы никак не хотим довериться внешнему. Когда мы доверяем внешнему? Когда разочаровываемся в себе, правда? Однажды приблизительно такой же пример, как был с самолетом. У меня был пример, когда я был небольшим или школьником, я купался в море. У нас пляж был песочный, и он долго был неглубоким. И с моим ростом там был. Вот так вот мне. То есть, утонуть как бы сложно было. Но был хороший шторм, очень хороший шторм. И меня закрутило. И я плыву и не могу выплыть. Все, у меня здесь вот координация нарушилась. Я думаю, у меня мозг включился после того, как я проплыл 3 метра где-то. Так, воздух кончается. Так, было мелко, а я все плыву. Значит, я куда-то не туда плыву. И я понимаю, я в одну сторону поворачиваюсь, чтобы найти... Я понимаю, что я потерял ориентацию. И я понимаю, что я поворачиваюсь в одну сторону, не могу выплыть. Там нужно было просто встать правильно, и ты становишься. Поворачиваюсь в другую сторону, опять не могу найти выхода. А воды-то вот так вот, потому что я в сторону поворачиваю. Я плыву вдоль берега, вдоль земли. И у меня еще и вот так, с креном вот с таким. Я понял, мне нужен что-то внешний признак какой-то. Я пузырек пустил. Я понял, он туда пошел. Я понял, вон где верх-то. Друзья мои, нам нужно что-то внешнее в нашем мире под солнцем, нам нужно что-то внешнее. Вы не можете обойтись без Слова Божьего. Вы не можете обойтись без Писания, без Библии. Пожалуйста, с всей своей силой сосредоточьтесь на опознании ее. Невозможно в этом мире под солнцем жить, потому что и искать это счастье, потому что это счастье, оно очень иллюзорно, и оно обманет. Мир обещает, как Игорь Борисович всегда говорит, много, дает мало, забирает все. Это правда, он забирает все. Не стройте себе замков здесь. От него написано 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «И вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Вот к какой нам надо премудрости обращаться. И мы имеем эту премудрость, мы можем ее иметь. Тогда, когда мы обращаемся ко Христу, мы имеем доступ к глубинам Божьей премудрости. Колоссянам 2 глава, 3 стиха, в котором сокрыты, то есть во Христе, все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Друзья мои, пользуйтесь Божьей премудростью. Не пользуйтесь своей. Обманет. Мы имеем у Христа свободу в Его премудрости. Помните, когда в Колоссянам во 2 главе, в 16 стиха, Он говорит, никто вас не осуждает. Это только есть что? Тень будущего, а тело во Христе. Никто не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелам, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом. И в 20 стихе он говорит, если вы умерли со Христом для стихии мира, для чего вы, так как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай и так далее. Но во Христе мы имеем Его премудрость, мы имеем свободу в этом мире. Мы свободны от многих вещей. Тогда, когда мы доверяем и приходим на Голгофу, и мы доверяем Христу, то в Его премудрости мы сосредоточены больше любить кого? Не себя, а других. Помните, в 1 Коринфянам 13 главе он говорит, если я имею дар пророчества, 2 стих, и знаю все тайны, все знаю, и имею всякое познание, и всю даже веру, так что могу и горы переставлять, это уже гипербола. А не имею любви, я ничто. Понимаете, если вы достигнете всего-всего-всего-всего в этом мире, всякого познания, это не прибавит вам любви к ближнему, это не прибавит вам любви к Богу, скорее всего, наоборот. Да. Приходя ко Христу и не возлагая упование на свою мудрость, а возлагая или доверяясь Его премудрости, вы будете иметь отношение с Богом, особое отношение в этом мире. Исайя 64:4. «Ибо от века не слышали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». В этом мире, доверяя Ему, мы можем избегать многих ловушек, в которые попадают мудрецы этого мира. 1 Коринфянам 3:19. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Друзья мои, как мы должны думать? Последний стих. Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно или то, что может иметь славу, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Понимаете, не надо думать в этом мире, если завтра это случится, если завтра это случится, то, о чем я уже говорил, а вдруг завтра война, а вдруг завтра еще что-то. Мы не можем всего, вы не можете всего просто предусмотреть. Но когда приходят эти мысли, думайте о истине. Оставьте те мысли, те мысли, скажите «стоп» и доверьтесь Богу. Он вам сказал верить, думать о том, что истина, что честно, что праведно, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала. Да, друзья мои, сделав эти три шага и будучи честным с собой, вы обязательно придете ко Христу. И наоборот, если вы будете продолжать искать радость и счастье в этом мире, это пар. Вы никогда его не найдете. Во Христе вы получите все. Все, что Он для вас приготовил. Вы пройдете этот жизненный путь, так как Он для вас его приготовил. И вы будете с Ним и воссядете с Ним на небесах, потому что Он приготовил вам обитель. Это Его премудрость. Доверяйте Ему. Доверяйте Божьей мудрости. Не доверяйте своей мудрости в поисках счастья на земле. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, благодарим Тебя, мой Бог, за Твою милость, за Твою любовь. В эти дни мы будем праздновать Твое Рождество здесь, на земле. Господи, никто не слышал о Тебе, никто не видел, никто не подозревал даже, Господи, что Бог во плоти явится здесь, в этом мире грешном, в этом сломанном мире, в этом мире страданий, для того, чтобы самому ощутить на себе все давление этого сломанного мира, все давление, Господи, этих страданий и этой боли, для того, чтобы на кресте, Господи, было излито на Тебя, мой Бог, гнев Отца. Ты взял грехи наши. Господи, когда Ты шел в этот мир, Ты знал, что Ты идешь за своих детей. Ты знал, что Ты идешь за нас, Господи, и мы хотим прославлять Тебя. Рождаясь здесь, Господи, Ты знал, что ждет Тебя крест, Ты знал, что ждет Тебя разлука с Отцом. Ты знал ту боль, которую принесем мы Тебе, Господи, люди. Но Ты пошел, Ты был верен до конца, Господи. В Своей премудрости Ты совершил это искупление, и Ты искупил грехи наши, и Ты примирил нас с Собою. И я благодарен Тебе, Господи, что сегодня мы можем поклоняться Тебе, что сегодня мы можем уповать на Тебя, что мы можем сегодня доверять Тебе. Какое бы ни было окружение вокруг нас, что бы ни случалось, Господи, мы хотим жить и учиться, Господи, возлагая на Тебя все свои надежды. Боже, не оставляй нас, будь верен до конца с нами. Господи, когда мы не верны, ставь нас обратно на этот путь истины и любви для того, чтобы, Господи, служить Тебе, для того, чтобы воздавать Тебе славу и честь, для того, чтобы поклоняться Тебе. Будь превознесен наш Бог и возвеличен. Славим Тебя и превозносим, и молимся Тебе ради Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.